Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 11-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова, последование царских часов, которое является первой службой, отличающейся особенным содержанием, праздничным содержанием. Последование царских часов совершается накануне праздника в рождественский сочельник, представляет собой объединение служб 1, 3, 6 и 9 часов. Час – это краткая служба, состоящая из трех псалмов с присоединением некоторых молитв. Царские часы отличаются от обычных вседневных часов особым составом псалмов и расширением своего состава за счет включения дополнительных тропарей и чтения из Священного Писания, ветхозаветного чтения, паремии, апостольского чтения и евангельского чтения. Сегодня мы обращаемся к последованию шестого часа в составе царских часов. Отметим вначале, что если шестой час, совершающийся во все остальные дни года, включает в себя псалмы 53, 54 и 90, то шестой час в составе царских часов в навечере Рождества Христова, в рождественский сочельник, включает в себя псалмы 71, 131 и 90. То есть из обычных вседневных часов оставляется 90 псалом, а два других заменяются. И вот эти псалмы, которыми заменяются обычные вседневные псалмы, то есть псалмы вседневных часов, эти псалмы составляют не менее существенную часть службы, чем паремии, стихиры, другие богослужебные тексты, а главное являются отголоском прежнего древнего строя самого праздничного богослужения, которое сводилось к особо избранным псалмам и чтениям из Священного Писания. Стихир, канонов и других богослужебных текстов не было в христианской древности, они появляются позднее, а богословский смысл праздника выражался при помощи текстов из Священного Писания и, в частности, псалмов прежде всего. И вот 71-й псалом, первый из псалмов, читающихся на шестом часе в царских часах в навечере Рождества Христова, по объяснению профессора Скобалановича, изображает Мессию как сына царя, как юного царя, соцаря Богу, по его общественно-преобразовательной деятельности, которая найдет признание и со стороны языческих народов, поскольку здесь содержится пророчество о поклонении волхвов с дарами. Пророчество о том событии, которое описано в Евангелии от Матфея. Вот как 71-й псалом читается по-церковнославянски. «Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холми правду». Судит нищим людским, и спасет сыны убогих, и смирит клеветника. И прибудет солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днех его правда и множество мира. Донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут ефиопляне, и в рази его персть полижут. Царие фарсистии и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земстии, все языцы поработают ему. яко избави нища от сильна, и убога ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну, весь день благословят его. Будет утверждение на земли на версех гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословено вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса един, и благословено имя славы Его во век и в век века, и исполнится славы Его вся земля, буди, буди. Псалом этот имеет надписание о Соломоне, надписание как бы заголовок, который не входит в текст самого псалма, то есть, согласно надписанию, псалом воспевает Соломона, сына Давидова. Однако святые отцы обращают внимание на то, что некоторые стихи не могут относиться к Соломону и толкуют этот псалом как пророчество о Христе, царе мира. Стихи, которые надо толковать как пророчество о Христе, это фрагмент с 5 по 8 стихи, «И прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов». Снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днех его правда, и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. И 17 стих. Будет имя его благословено вовеки, прежде солнца пребывает имя его. И благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Прежде всего, эти стихи являются пророчеством о Христе, но также и другие места этого псалма. Разберем этот текст, переведем его на русский язык. «Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою сыну цареву». Это первый стих. Здесь надо обратить внимание на слова «суд» и «правда». Значение их в церковнославянском языке не совсем совпадает с их значением в русском языке. Так, слово «суд» в церковнославянском языке имеет значение «закон», «правосудие», а слово «правда» значит скорее «праведность». «Праведность», «правдивость» или же «справедливость». Таким образом, Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою сыну цареву. Цареви – дательный падеж слова «царь». Такую же форму дательного падежа мы встречаем в молитве «Приидите, поклонимся цареви нашему Богу». Значит, царю, Боже, предоставь царю совершать правосудие. Так можно понять слова «Боже, суд Твой цареви дашь», и правду Твою, сыну цареву, и праведность Твою или справедливость Твою, сыну царя. Второй стих. «Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде». Эта фраза имеет целевое значение для того, чтобы судить. «Судите людям Твоим в правде». Слово «люди», как мы уже говорили неоднократно в наших передачах, в церковнославянском языке имеет значение «народ», «народ Божий», то есть в ветхозаветных текстах это «народ израильский», в новозаветных текстах и в текстах богослужебных это «христианский народ». Таким образом, «судите людям Твоим в правде для того, чтобы судить народ Твой по справедливости, для того, чтобы праведно судить народ Твой». «Судите людям Твоим». Глагол «судите» управляет в церковнославянском языке дательным падежом, то есть требует дополнения в дательном падеже. «Судите людям Твоим». Переводим это, как мы уже сказали, для того, чтобы судить народ Твой. по справедливости, для того, чтобы судить народ твой праведно». Значение слова «правда», как мы уже отметили, «праведность» или «справедливость». «И нищим твоим в суде», поскольку, как мы уже сказали, одно из значений слова «суд» — это «закон» или «правосудие». Это место можно переводить «судить нищих твоих по закону». «Для того, чтобы судить народ твой по справедливости и нищих твоих по закону». Слово «нищий» или «нищие» достаточно часто встречается в тексте данного псалма, и в Священном Писании оно означает человека, которому не на кого надеяться, кроме Бога. Поэтому и в первой заповеди блаженства оно присутствует, блажение нищие духом. Или, как отмечают библеисты в древних рукописях, выражение «духом» отсутствует, просто блажение нищие, те, кому не на кого надеяться, кроме Бога. Возвращаемся к тексту 71-го псалма, 3 стих. «Да восприимут горы мир людям и холми правду». «Да восприимут», то есть «пусть примут горы мир или покой для народа, и холмы пусть примут праведность». Бируковы этот стих перевели следующим образом. «Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы, да осенит правда». Следующий, 4 стих, «судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника». «Судит» — этот глагол следует понимать как форму будущего времени. Если мы обращаемся к греческому тексту 71-го псалма, мы находим здесь именно будущее время, то есть «будет судить». Вот на этом примере мы видим, что в церковнославянском языке отсутствует четкое разграничение между настоящим и будущим временем глагола, и поэтому в отношении церковнославянского языка употребляется иногда термин «настоящее будущее время». Вот «судит» мы склонны были бы понять эту форму как форму настоящего времени, но если мы обратимся к греческому тексту, находим будущее время, будет судить, судит нищим людским. Он будет судить нищих народа. Далее, и спасет сыны убогих, и спасет сыновей бедных людей. Наличие слова «сын» здесь является гебраизмом, то есть такой особенностью текста, которая отражает влияние древнееврейского языка, древнееврейского текста. В Священном Писании мы встречаем такие слова, такие выражения, точнее, как «сын света», «сын гнева», «сын царствия» или «сыны царствия», «сын чертога брачного». «Сын человеческий», конечно. То есть здесь через это слово «сын» обозначается принадлежность человека чему-либо. Вот употребление слова «сын» в таком контексте — гебраизм, то есть черта текста, отражающая влияние древнееврейского оригинала. «Сыны убогих» — таким образом можно привести просто «бедных людей». «Спасет он бедных людей, спасет сыны убогих» по-славянски. И перевод этого стиха, 4 стиха 71-го псалма, «судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника», «будет он судить нищих из народа», имеется в виду «выносить справедливый суд для нищих из народа», и «спасет убогих, спасет бедных и смирит клеветников». Далее, 5 стих, «и пребудет с солнцем, и прежде луны рода родов». Как мы уже отмечали, это один из тех стихов, который в первую очередь расценивается в христианской традиции как пророчество о Мессии, пророчество о Христе. «И пребудет он с солнцем, и прежде луны из рода в род». 6 стих: «Снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю». «Снидет» — «сойдет». «Руно» — это состриженная шерсть овцы. Читая этот стих псалма, надо вспомнить об одном ветхозаветном эпизоде, который рассказывается в 6 главе книги «Судей». Эпизод о руне Гедеоновом. Там говорится, что один из судей израильских, Гедеон, перед битвой с мадианитянами молился Богу о том, чтобы Бог дал ему знамение его победы над мадианитянами, знамение того, что Бог предает мадианитян, этих врагов Израиля, в руки Гедеону и его отряду, его воинам. Гедеон расстелил на земле руно, то есть состриженную овечью шерсть, и помолился Богу о том, чтобы к утру руно было мокрым, то есть роса осела на руно, а земля вокруг оставалась сухой. Так и случилось утром. На следующую ночь Гедеон снова расстелил на земле руно и помолился Богу о том, чтобы к утру, наоборот, земля вокруг была мокрой от росы, а само руно было сухим. И на утро все было именно так. В этом и заключалось знамение грядущей победы над мадианитянами. И вот этот эпизод ветхозаветный, рассказ о руне Гедеоновом, который находится в 6 главе книги «Судей», святые отцы толковали как пророчество о рождении Спасителя, вернее, как один из прообразов рождения Спасителя. Когда руно намокло, а земля вокруг осталась сухой, вот это было образом девственного рождения Спасителя, рождение его от девы, без участия мужчины, символ, прообраз бессеменного, чудесного зачатия. Когда же по библейскому рассказу на вторую ночь земля вокруг была влажной, а руно оставалось сухим, это святые отцы толкуют как образ сошествия благодати Божией на языческие народы. В этом случае руно образ иудейского народа, а земля вокруг образ языческого народа. И если в Ветхом Завете только лишь иудейский народ знал истинного Бога, то после пришествия Христова и язычники также получили доступ к Божьей благодати, доступ к спасению. Вот это и символизирует то, что земля вокруг руна была влажной. Земля — образ языческого народа, как мы уже сказали, языческих народов. «Итак, снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю, сойдет он, как дождь на руно, и словно капли, падающие на землю». При чтении этого стиха мы вспоминаем пророчество о бессеменном рождении Христа Спасителя, которое в образе руна Гедеонова было дано. Следующий, 7 стих: «Воссияет во днех его правда, и множество мира, донде же отымется луна». То есть во дни его воссияет правда, или праведность, или справедливость, и множество мира можно перевести как «великий мир», «донде же отымется луна», «доколе не будет отнята луна, доколе не исчезнет луна». То есть пока существует этот мир. 8 стих: «И обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная». «Обладает» — снова так называемое настоящее будущее время. Слово, которое надо понимать как форму будущего времени. «Обладает», то есть «будет владеть». «Будет властвовать», «будет властвовать он от моря до моря», «от рек до конец вселенная». Под словом «вселенная» в древних текстах понимался населенный мир, мир, известный тогдашним людям. Этот стих по переводу Бирюковых: «и властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. Следующий, 9 стих: «Пред ним препадут ефиопляне, и врази его персть полижут». «Врази его персть полижут». «Врази» — враги, «персть» — песок, «прах земной» — земля. То есть враги его будут лизать прах земли. «Пред ним препадут ефиопляне». Начальные слова 9 стиха. Здесь под словом «ефиопляне» можно понимать вообще любые языческие народы. Как отмечал один из русских библеистов XIX века, автор библейской энциклопедии, архимандрит Никифор, слово «Ефиопия» в древнееврейском языке, в древнееврейских текстах по своему значению, по своему употреблению соответствовало употреблению слова «Индия» в европейских языках в то время. Был такой термин, как «Вест-Индия», им обозначалась Латинская Америка или Центральная Америка во всяком случае. То есть, как слово «Индия» не имело достаточно четкой географической локализации в прошлом, так и понятие «Эфиопия» в еврейском языке не имело вот этой достаточно четкой географической локализации. Этим термином могла обозначаться территория к востоку от реки Тигр, то есть Ассирия, Персия, могла обозначаться Аравия, могла обозначаться страна к югу от Египта, то есть как раз примерно то, что сейчас называется Эфиопией. Ну и в связи вот с такой нечеткой географической локализацией этого понятия «Эфиопия», здесь под термином «ефиоплене» можно понимать любые языческие народы. «Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут». Ну или же по смыслу «пред ним преклонятся язычники, и враги его полижут прах земли». Следующий, 10 стих: «Царие фарсистии и острови дары принесут, царии аравстии и сова дары приведут». Царие фарсистии. Фарсис — это город, который многократно упоминается в Ветхом Завете. Некий богатый город, который был торговым партнером финикийцев. Опять же, среди библеистов нет единого мнения, что это за место. По наиболее вероятному предположению, это город Тарсес, основанный финикийцами на побережье Испании. Но в Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, в переводе с древнееврейского на греческий язык, слово «фарсис» иногда переводится словом «карфаген». Карфаген — это тоже финикийский город, находившийся на северном побережье Африки. Вот некий богатый город. Острови, о которых здесь говорится, это острова в Средиземном море или просто прибрежные страны. «Царие фарсистии и острови дары принесут». «Цари фарсийские и островов принесут ему дары», то есть цари богатых стран принесут ему дары. «Царие аравстии и сова дары приведут». Сова — страна, находившаяся, скорее всего, на юго-западе Аравии. В Библии есть упоминание о царице Савской, которая приходила послушать Соломона. Аравия, сова — богатые страны. «Цари аравстии и сова дары приведут». По переводу Бирюковых, «цари аравийские и савские дары ему доставят». Далее, 11 стих: «И поклонятся ему все царие земстии, все языцы поработают ему». «Царие земстии», «цари земли», «поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему, все языцы поработают ему». По-церковнославянски слово «язык» в церковнославянском языке имеет значение «народ». Его греческое соответствие в данном случае «этнос». «Все народы послужат ему». Еще раз прочитаем эту часть 71-го псалма, стихи с 1 по 11. «Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде, и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям, и холми правду. Судит нищим людским, и спасет сыны убогих, и смирит клеветника. И прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут ефиопляне, и в рази его персть полижут. Царие фарсистии и острови дары принесут, царие аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все царие земстии, все языцы поработают ему». И этот текст по переводу Бирюковых. «Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою сыну царя. Да судит он народ Твой по правде, и убогих Твоих по закону. Да осенит горы мир, посланный людям, их холмы да осенит правда. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. И прибудет он с солнцем, и прежде луны из рода в род. Не зайдет он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет во дни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят, и поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему». И, как мы уже сказали, этот текст содержит яркое пророчество о Спасителе, о грядущем Мессии, о Христе. «И прибудет он солнцем, и прежде луны, из рода в род, не зайдет он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю, воссияет во дни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна, и властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной». Вот на этом мы сегодня закончим наше занятие и прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания.